Ряд контров, личных конфликтов, возможных легче в условиях тюрьмы и ссылки, несмотря на всю их мелочность, здорово трепали нервы. Из-за контров Свердлов добился перевода в другой поселок. Поспешили покинуть Курейку и два других большевика, Голощекин и Медведев, которые тоже принадлежат ныне категории исчезнувших. Желчный, грубый, с недаемой честолюбием Сталин был нелегким соседом. Биографы явно преувеличивают, когда говорят, что побег на этот раз был физически невозможен. Но он, несомненно, наталкивался на серьезные трудности. Предшествующие побеги Сталина были не побегами в собственном смысле, а просто незаконными отъездами с места высылки. Скрыться из Сольвычегодска, Вологды, даже Нарыма не представляло никакого труда. Стоило только решиться потерять легальность. Другое дело Труханский край. Здесь нужно было совершить нелегкий переезд на оленях или собаках, или летом на лодке, или же тщательно укрывшись под досками трюма, если капитан парохода был дружествен к политическим ссыльным. Словом, побег предполагал на этот раз серьезный риск. Что трудности не были, однако, непреодолимы, лучше всего доказывается тем обстоятельством, что из Туруханской ссылки успешно бежало все годы несколько человек. Правда, после того, как департамент полиции узнал о плане побега, Свердлов и Сталин были поставлены под особый надзор. Но заполярные стражники, ленивые и падкие на вино, никому еще не мешали бежать. Туруханские ссыльные пользовались довольно широкой свободой передвижения. Сталин часто наезжал в село Монастырское, пишет Швейцер, куда стекались ссыльные. Он пользовался для этого как нелегальными путями, так и всякими легальными предлогами. Надзор не мог быть очень действительным в безграничных пустынях Севера. В течение первого года Сталин, видимо, приглядывался и делал подготовительные шаги не спеша. Он был осторожен. Но в июле следующего года разразилась война. К физическим и полицейским трудностям побега присоединялись опасности нелегального существования в условиях военного режима. Именно этот повышенный риск и удержал Сталина от побега, как и многих других. На этот раз Сталин, пишет Швейцер, решил остаться в ссылке. Там он продолжал работу по национальному вопросу, заканчивал вторую часть своей книги. О разработке Сталином этой темы упоминает и Шумяцкий. Статью по национальному вопросу Сталин действительно написал в первые месяцы ссылки, мы имеем на этот счет категорическое свидетельство Аллилуева. В том же 1913 год, в начале зимы, пишет он, я получил второе письмо от Сталина. В конверт была вложена статья по национальному вопросу, которую Сталин просил отправить за границу Ленину. Труд был, очевидно, не очень объемист, если вмещался в конверт письма. Но что стало с этой статьей? Продолжая в течение всего 1913 года развивать и уточнять национальную программу, Ленин не мог не наброситься с жадностью на новую работу Сталина. Умолчание о судьбе статьи свидетельствует попросту, что она была признана негодной для печати. Попытка самостоятельно продолжать разработку мыслей, навеянных ему в Кракове, завела, видимо, Сталина на какую-то ложную дорогу, так что Ленин не счел возможным исправить статью. Только этим можно объяснить тот поразительный факт, что в течение дальнейших 3,5 лет ссылки обиженный Сталин не сделал ни одной попытки выступить в большевистской печати. Иначе дело и не могло в сущности обстоять. Руководящие большевики Петербурга, Москвы, провинции встретили тезисы Ленина с недоумением и тревогой. Никто не взял их полностью на свой счет. Не было поэтому ни малейшего основания ждать, что медлительная и консервативная мысль Сталина дойдет самостоятельно до выводов, означавших целый переворот в рабочем движении. За весь период ссылки стали известны лишь 2 документа, в которых позиция Сталина в отношении войны нашла свое отражение. Это личное письмо его к Ленину и подпись под коллективным заявлением группы большевиков. Личное письмо, написанное 27 февраля из села Монастырского, есть первое и, по-видимому, единственное обращение Сталина к Ленину за время войны. Письмо Сталина не заключает ни малейшего намека на те новые проблемы, которые тогда владели мыслью революционных марксистов. Отношение к пацифизму, лозунги пораженчества и превращение империалистической войны в гражданскую, проблемы нового интернационала стояли тогда в центре бесчисленных дебатов. Идеи Ленина отнюдь не встречали признания. Что могло бы быть естественнее со стороны Сталина, как намекнуть Ленину о своей солидарности с ним, если бы эта солидарность была налицо? Почему же он ни словом не упомянул о тезисах в письме? Если бы он самостоятельно работал над проблемами нового интернационала, он не мог бы хоть в нескольких словах не поделиться с учителем своими выводами и не поставить ему наиболее острые вопросы. Ничего этого нет. Из идей Ленина Сталин воспринял то, что отвечало его собственному кругозору. Остальное казалось ему сомнительной музыкой будущего, если не заграничной бурей в стакане. С этими взглядами он вступил затем в февральскую революцию. Бедное содержание письмо из Монастырского со своим наигранным тоном лихости «черт меня побери», «хе-хе» и прочее раскрывает, однако, больше, чем хотел автор. Скучновато, да ничего не поделаешь. Так не пишет человек, способный жить напряженной умственной жизнью. Если вздумаете написать, напишите по адресу. Так не пишет человек, дрожащий теоретическим обменом мыслей. Письмо несет на себе всю ту же тройную печать хитрости, ограниченности и вульгарности. Систематической переписки с Лениным за 4 года ссылки так и не завязалась, несмотря на то, что Ленин дорожил связью с единомышленниками и умел поддерживать ее. Осенью 1915 года Ленин запрашивает эмигранта Карпинского. «Большая просьба, узнайте фамилию Кобы. Иосиф Дж. Мы забыли. Очень важно». Карпинский ответил. Иосиф Джугашвили. О чем шло дело? О новой ли посылке денег или о письме? Необходимость наводить справку о фамилии показывает, во всяком случае, что постоянной переписки не было. Другой документ, несущий на себе подпись Сталина, это обращение группы ссыльных в редакцию легального журнала, посвященного страхованию рабочих. Пусть вопросы страхования приложат все усилия и старания и к делу идейного страхования рабочего класса нашей страны от глубоко развращающей, антипролетарской и в корне противоречащей принципам международности проповеди Господь Потресовых, Левицких и Плехановых. Это была несомненная манифестация против социал-патриотизма, но опять-таки в пределах тех идей, которые были общи не только большевикам, но и левому крылу меньшевиков. Написанное, судя по стилю, Каменевым письмо датировано 12 марта 1916 года, то есть относится к тому времени, когда революционное давление успело сильно возрасти, а патриотическое чрезвычайно ослабело. В 1915 году Ленин сделал попытку выпустить в Москве легальный марксистский сборник, чтобы хоть в полголоса изложить взгляды большевистской партии на войну. Сборник был задержан цензурой, но статьи сохранились и были выпущены после революции. В числе авторов, кроме Ленина, находим литератора Степанова, уже известного нам Альминского, сравнительно недавнего большевика Милютина, примиренца Нагина, все это не эмигранты. Наконец, Свердлов прислал статью о расколе германской социал-демократии. Между тем, Сталин, находившийся в тех же условиях ссылки, что и Свердлов, не дал для сборника ничего. Объяснить это можно либо опасением не попасть в тон, либо раздражением по поводу неудачи с национальной статьей. Обидчивость и капризность были ему так же свойственны, как и осторожность. Шумяцкий упоминает о том, что Сталин был призван в ссылке к отбыванию воинской повинности. Однако в 1916 году, когда мобилизованы были старшие возрасты, Сталин ушел 37-й год, но в армию не попал из-за несгибающейся левой руки. Он продолжал терпеливо оставаться за полярным кругом, ловил рыбу, ставил капканы на зайцев, читал, вероятно, также писал. Скучновато, да ничего не поделаешь. Замкнутый, молчаливый, желчный, он отнюдь не стал центральной фигурой ссылки. Нетрудно понять причину. Общий уровень Труханской ссылки был значительно выше среднего. Здесь находилось одновременно основное ядро русского центра – Каменев, Сталин, Спандарьян, Свердлов, Голощекин и еще несколько видных большевиков. В ссылке не было официального партийного аппарата, и нельзя было руководить анонимно, нажимая на рычаги из-за кулис. Именно поэтому Сталин ушел в себя, отделываясь односложными замечаниями, которые Шумяцкий лишь в новом издании своих очерков догадался назвать меткими.